Из-за изменений в составе верхового отряда мой дядя составил компанию Стоуну. Теперь они возглавляли наш кортеж. А я теперь скакал в одиночестве, что, впрочем, нисколько меня не расстраивало. Было чем заняться, местность контролировать и встречающихся на дороге путников. Да и не привык я болтать на скаку, все больше ведь с хищницей мотался, а варги не отличаются разговорчивостью. Если до тебя нет дела, то вообще могут всего пару слов за день бросить. Но их, пусть и молчаливая компания, как-то оживляет обстановку, чувствуя, что путешествуешь не один. И выходило, что сожалел я лишь об одном. О том, что рядом нет моего партнера, с которым так хорошо делить дорогу. И не только дорогу. Стоило признаться себе, что я соскучился по одной обольстительной зверюге. Волновало меня, как теперь обернутся наши взаимоотношения, не начнется ли новый виток противостояния. Но тут можно только догадки строить. Все равно, пока не встречусь с Мэри, будущее нашего партнерства видится неясным. И я не стал терзать себя иллюзиями и излишне оптимистичными надеждами, чтобы впоследствии не сожалеть о разрушенных мечтах. Вместо этого, я, прикинув, что восстанавливаюсь довольно быстро, и мои боевые возможности не уменьшатся, если не затрачивать единовременно больше трети запасов энергии, занялся комбинаторикой. Во время привалов времени-то в достатке, и магов кроме меня в отряде нет. А также у меня теперь есть защитный амулет первого круга, о котором я так долго мечтал. То есть соблюдены все необходимые условия для экспериментов со слияниями. Поначалу дело не заладилось. С объемными заклинаниями на основе глифа я решил повременить, потому как слишком много энергии ушло бы на то, чтобы перебрать множество вариантов слияния сложных узоров. Вот и пришлось пойти по простому пути и на основе старого опыта попытаться создать сфокусированное в одну точку заклинание, способное преодолеть защиту второго круга. Я задумал с помощью воздушной стены ускорить ледяное копье, ибо не видел препятствий для осуществления этой идеи. В дневнике мага так и говорилось, что подобные слияния легко осуществимы. Но простое слияние двух этих заклинаний ничего мне не дало. Только пшик, даже разноцветных искр не было. Новая структура распадалась раньше, чем я мог полностью насытить ее энергией. Видимо, одной точки слияния слишком мало для объединения узоров. Не особо расстроившись после первых неудачных опытов, я занялся тренировкой с продемонстрированным мне Савором ментальным восстановлением, продолжая обдумывать возникшую проблему с комбинированием заклинаний. Но это только по вечерам, да и то недолго. Основной моей заботой было обеспечение безопасности Ребекки на постоялых дворах, и я не пренебрегал своей ответственностью. Нападение в открытом поле меня мало пугало, а вот остановок на постоялых дворах я опасался. Здесь я не мог разметать врагов ударами магии. Попробуй вычисли их среди прислуги и остановившихся на ночь путников. Пришлось даже назначать стражу у дверей комнаты, которую занимала Ребекка с девушками. А то слышал я о таких хитростях наемных убийц, как наполнение помещения удушающим дымом. И мне не хотелось бы убедиться в справедливости этих слухов. Тут ведь и сторожевое заклинание не поможет. Не устраивать же переполох всякий раз, когда кто-то прошел по коридору. Помимо этих хлопот, добавилась еще одна, в лице Альмы. Оказалось, что служанка Ребекки да нельзя развратная и порочная особа. Без капли смущения в первый же вечер она начала откровенно заигрывать со мной, буквально напрашиваясь на приглашение в постель. Я даже хотел поговорить с ее хозяйкой, обеспокоившись тем, что она может плохо повлиять на наивную Ребекку. Но отложил это до приезда в Элорию, предполагая, что леди может затеять скандал по поводу моего вмешательства в ее отношения со слугами. «А что ты хотел, Дарт?» — усмехнулся Стоун, заметивший мое недовольство заигрываниями Альмы. «Оказаться в фаворе у барона куда выгоднее, чем быть простой служанкой». Отсюда и флирт. И скажу тебе, многие благородные люди гораздо спокойнее относятся к таким ситуациям. Не видят ничего скверного в том, чтобы повалять служанку в свое удовольствие. «Да и пускай не видит», — нахмурился я. «Только я тут при чем? На кой мне сдалась эта девка?» А я и правда не испытывал никакого энтузиазма по поводу наличия легкодоступной девицы. Не настолько она привлекательна, чтобы обращать на нее внимание. Отнюдь не такая красотка, как Ребекка. А с варгами вообще не идет ни в какое сравнение. Впрочем, некоторое время я мог потерпеть заигрывание глупой девицы. А то еще найдет себе другой объект для домогательств и заморочит голову кому-нибудь из моих воинов. И чем демоны не шутят, так и переберется в мой замок в качестве подруги моего дружинника. Будет тогда дело. В общем, забот хватало, и поездка в Элорию не воспринималась как увеселительная прогулка. За перевалом, конечно, должно стать полегче, но до него еще нужно добраться. Несмотря на некоторые трудности, я был рад тому, как идут дела. Мы тихо, мирно ехали себе, и никакие вороги нас не тревожили. Беды и неприятности были лишь в охотничьих байках, которые мне приходилось травить по вечерам для развлечения Ребекки. А так все шло отлично. Даже мои эксперименты со слиянием заклинаний быстро привели к успеху. Моя догадка о том, что объединение лишь в одном узле двух структур будет недостаточной, оказалась верной. Мы еще не добрались до Карлова, а я уже вовсю осваивал новое заклинание. И понадобилось-то мне всего-навсего использовать две воздушные стены, а не одну. Объединил их слиянием двух пар молочно-белых узлов, а еще одна пара, небесно-голубого цвета, прочно связала удвоенный узор со структурой, воплощающей ледяное копье. Вышла прямо-таки настоящая призрачная молния, а не летящая со средней скоростью искристо-прозрачная сосулька. Если такой неожиданно атаковать, то враг, пожалуй, и не заметит, как отправиться в мир иной. Очень уж велика скорость ледяного снаряда. Даже радиус атаки возрос с обычных для заклинаний второго круга 2,5 сотен ярдов до примерно 400. И это среди лета, да по жаре, когда в воздухе так мало влаги для сотворения льда. В общем, я был весьма доволен своими успехами и предвкушал новые открытия, которые совершу с помощью комбинаторики, как только доберусь до Элории, где можно будет без опаски растрачивать на эксперименты энергию. На одном из постоялых дворов, где наша компания остановилась на ночевку, случился казус. Мы приняли какую-то банду мошенников за недоброжелателей Ребекки и едва не порубали их прямо в зале. Слава богам, вовремя разобрались, что это всего лишь поползновение пьяных мужчин в сторону девушек, и обычно за это бьют морду дуракам, а не крошат их в капусту, как мы намеревались поступить. Все-таки напряжение давало о себе знать, и это чуть не привело к бессмысленному смертоубийству. Но спустить пар мои дружинники успели. Оттащили задир, сунувшихся к столу, за которым ужинали я и Ребекка, и хорошенько их отмутузили. Буквально за мгновение до того, как я напитал энергией, поддерживаемую мною в любых местах структуру заклинания молнии. Так что спасение заводило этой шайки, в которого должен был ударить разряд, стало буквально чудом. С утра эта банда вела себя куда спокойнее. Протрезвели, видать. Извинились за свое поведение, так как, похоже, не хотели получить еще и кнута за оскорбление благородных людей и намного раньше нас покинули постоялый двор. Опаздывали они вроде как. Мы же с основательной неторопливостью позавтракали и тоже отправились в путь, но в другом направлении. Денек выдался жарким и, что хуже всего, душным. Так и хотелось забиться куда-нибудь в тенек и переждать знойные часы, и это мне, необремененному лишней одеждой и доспехами. Что уж говорить об остальных. Даже Ребекка пожаловалась на духоту в карете во время полуденного привала. «Жаль, нельзя задерживаться», — с сожалением высказался я, глядя на поднимающееся над землей марево. «Придется по самой жаре ехать». «И то верно», — поддержал меня Стоун. «Такая духота явно к доброму ливню. Не иначе, как к вечеру буря и налетит». «Из того и схожу», — кивнул я и распорядился сворачиваться и двигаться дальше, хотя мы и не отдохнули толком. Через час мы обогнали семейство селян, ехавших на крытой повозке, и тоже поторапливающих свою лошадку. А больше никого и не встретили. Наверное, никто не хотел путешествовать по такой жарище. Да и затянутый мглой горизонт отбивал охоту шататься по дорогам. Кому же охота мокнуть зазря, да коченеть под резкими порывами ледяного ветра? Поначалу мы еще надеялись успеть укрыться до дождя за надежными стенами и под крепкой крышей, но наши надежды оказались напрасными. Тонкая полоска тьмы менее чем за полчаса затянула половину небосвода и погрузила мир в полумрак. А там дошло дело и до резких, холодных порывов ветра, принесших непогоду в эти края. Нам оставалось радоваться той малости, что ветер не встречный. А позже мы были рады тому, что хлынувший ливень был именно небесным водопадом, а не грозой, когда обрушивающихся на землю молний гораздо больше, чем дождя. Вряд ли, конечно, в кого-то попадет, но лошадям это сложно объяснить, и намучились бы мы с ними изрядно. А так, несмотря на проливной дождь, ехали дальше, надеясь все же добраться до постоялого двора. Вот только скорость нашего передвижения резко снизилась. Лошадям тоже было трудно переносить жару, и подустали они сегодня больше, чем обычно. А тут еще размокшая глинистая дорога. Опасно было заставлять коня двигаться быстрее, чем шагом, а то, не дай боги, поскользнется и ноги переломает. Четверке, тянущей карету, приходилось хуже всего. Липкая грязь ни в какую не желала отпускать из своих цепких лап колеса экипажа. А всего-то полчаса назад была такая отличная дорога.
«Что-то лошади совсем вымотались», — обратился ко мне Стоун. «Вроде мы не загоняли их».
«Да, я заметил», — хмуро ответил я, разглядывая тяжело дышащих животных, словно они мчатся галопом уже который час подряд, а не движутся ни быстрым шагом.
«Может, опоили их чем?» — заподозрил худшее мой друг. «Слишком уж странно это».
«Возможно», — задумался я и на всякий случай создал сторожевое заклинание, расширив периметр до 1 мили. Однако людей, кроме нас, не обнаружил.
«Ваша милость, нужно остановиться!» — крикнул мне кучер с облучка кареты. «Только замучаем лошадей!»
«Еще немного проедем», — решил я. «Может, деревня какая обнаружится неподалеку?» Лошадей хватило еще на 1 миль. А потом они просто встали и не обращали никакого внимания ни на гневные окрики кучера, ни на хлопки кнута, грозящего обрушиться на их спины. И что печальнее всего, эти 2 мили мы проехали без толку, никакого жилья возле дороги не было. А ливень вместо того, чтобы пройти полосой и исчезнуть вдали, превратился в затяжной моросящий дождь и не позволял рассмотреть окрестности. Как уж тут отыщешь какое-нибудь селение? Сделав короткую остановку, мы перепрягли лошадей, заменив тягловых, освобожденный от седел 4-й верховых. Сами же все спешились и дальше отправились своими ножками. И преодолели еще 1,5 мили, пока шумно выдохнувший Нолк не сказал мне:
«Дарт, тебе не кажется, что с нами такая же беда, как с лошадьми?»
«Да нет, вроде». Удивленно посмотрел я на дядю и прислушался к своим ощущениям. Радости от ходьбы я не ощущал, но и уставшим себя не чувствовал.
«А я вот умаялся», — сообщил Нолк. «Иду, и такое чувство, что прошел не 2 мили, а все 40». «Такая же беда», — поддержал моего дядю Стоун. «Что-то тяжко идется, а лошади так вообще еле ноги переставляют».
«Вот же еще напасть», — прошептал я, пытаясь понять, что происходит. На отравление это было мало похоже, так как пострадали и животные, и люди, да и нереально с помощью яда обеспечить такое равномерное угасание сил. Так только магия может действовать, тем более, что я не ощущал слабости. Видимо, это произошло из-за постоянно используемого мною защитного амулета 1-го круга. Значит, не так сильно воздействие неведомого заклинания. Жаль только, что оно было именно неведомым, так как даже в книге с описанием стабильных энергоформ не встречалось ничего подобного. Лишь в замке Тила мне пришлось столкнуться со сходной ситуацией, когда из меня буквально вытянуло всю энергию.
Передав Нолку повод своего коня, я обошел наш отряд по кругу, осматривая всех истинным зрением. Никакого магического вмешательства заметно не было. Тогда я обратил на Стоуна заклинание малого исцеления.
«Вообще никакого эффекта», — удивленно поведал о своих ощущениях Стоун. «Не полегчало даже на мгновение».
Передача Стоуну моего амулета тоже не дала результата. А я, оставшись на некоторое время без защиты, не ощутил никаких изменений. Ломая голову над загадкой, грозящей непредсказуемыми последствиями, я присел на ступеньку кареты и начал методично искать зерно истины в ворохе предположений. То, что использовалась магия, практически установленный факт. Из этого и следует исходить. Защитные амулеты то ли не способны противостоять данному воздействию, то ли не были активированы в момент его использования. Но во втором случае магу пришлось бы поджидать момент, когда все цели останутся без защиты, а это нереально. Нет, что-то я не туда забрел. Так задачку не решить. Исходим из следующего. Воздействие заклинания объемное, так как действует на множество объектов, а это первейший признак высокорангового воплощения. Но не выше первого круга, так как я не пострадал. И это главная незадача. Тогда выходит, что защитный амулет распознает враждебную магию и сопротивляется ей. Соответственно, расходуется энергия на противодействие. А мой амулет не потратил ни единой лишней крохи, что очень странно, так как выборочная атака целей объемными заклинаниями под силу только древним магам. Да и вообще, ночная стража не могла не увидеть внешних проявлений столкновения враждебной магии с личной защитой, создаваемой амулетами. Не спали же они у дверей комнаты Ребекки. Все было бы просто и понятно, если бы пострадали все, а здесь и демону не разобраться. Если бы и я ощущал упадок сил, можно было бы предположить, что использовалось какое-то необычное заклинание, которое не воспринимается защитной структурой, заложенной в амулеты, как враждебное. Отсюда и такой эффект.
Дарк.
А ведь я позабыл кое-что очень важное. Тил внес какие-то изменения в баланс моих магических и физических сил. Используя способность отрешаться от мира, я быстро погрузился в медитативное состояние и начал наблюдать за течением потоков внутренних энергий тела. И довольно быстро обнаружил, что мои запасы магических сил потихоньку истаивают. А раньше я этого не замечал из-за того, что постоянно расходовал энергию на создание сторожевой сети. На фоне этих затрат терялись капли сил, утекающие на другие цели. Теперь оставалось выяснить последнее – степень постоянства воздействия заклинания. Не верилось, что кто-то из современных магов мог сотворить такое хитрое воплощение. Куда вероятнее, что это какая-нибудь игрушка древних, оказавшаяся в чужих руках. Встряхнувшись, я поднялся на ноги и пошел в сторону, оставив собравшихся у кареты людей. Внимательно контролируя состояние своей ауры, которая испускала чуть более сильное, чем обычное свечение, я преодолел больше сотни ярдов и остановился. Сияние текущих во мне потоков энергии заметно поугасло, а отток сил прекратился. Похоже, источник наших неприятностей имеет не единовременное, а постоянное воздействие, что позволяет от него избавиться. Я отправился назад к карете и довольно кивнул, удостоверившись по мере приближения в правильности своей теории. Когда из меня уходили силы, аура разгоралась ярче, таким образом реагируя на отток энергии, и это давало шанс разобраться в проблеме. «Так, сейчас делаем вот что», — обведя всех внимательным взглядом, сказал я. «Поочередно каждый берет свою лошадь и идет дальше по дороге. Проходит сотню ярдов и ждет там остальных».
«Зачем?» — спросил дядя.
«Так нужно», — коротко ответил я, не желая прилюдно выдавать свои планы, ибо есть вероятность, что здесь не обошлось без предательства. Хотя, может, я ошибаюсь, и ничьей вины тут нет. Через четверть часа я остался у кареты один. Даже Ребекке пришлось выбраться под дождь и промочить ножки, шагая по обочине к остальным. Обойдя экипаж, я пожал плечами и побрел к терпеливо поджидающим меня людям.
«И что теперь?»
Тут же поинтересовалась Ребекка, с печалью взглянув на замызганный подол своего платья.
«Мне можно вернуться в карету?»
«Нет», — с сожалением вздохнул я. «Ее, видимо, придется бросить».
«Как же так?» — ахнула юная леди. «А как же я поеду? А мои вещи?»
«Вещи, наверное, тоже оставим», — задумался я. «Не тащить же на себе этот сундук».
«Но зачем все это?» — нахмурившись, спросила Ребекка. «Если кони устали, то можно дать им передохнуть немного, а не бросать карету».
«В карете имеется магическая штуковина, которая вытягивает изо всех силы», — пояснил я. «Тащить ее с собой — это все равно, что копать себе могилу».
«Но откуда она могла там взяться?» — скинулась Ребекка. «И почему мы не можем ее найти?»
— и указала на свою служанку.
«Вот, Альма знает все до вещички, что имеется в карете. Она сможет определить, если кто-то что-то подложил».
«Хорошо», — подумав, согласился я, решив, что лучше все-таки разобраться, с чем мы столкнулись, чтобы знать, чего остерегаться в будущем. И потянул с собой к карете Альму. Ребекка, ахнув, бросилась за нами и, ухватив меня за рукав, остановила.
«Дарт, ты что же, собираешься рыться в моих вещах?»
С подозрением осведомилась она. «Пойдемте со мной, леди». Вздохнул я, удержавшись от утвердительного ответа на провокационный вопрос. Втроем мы вернулись к карете. Узнав у Ребекки, нет ли в салоне чего-то, что могло бы скомпрометировать ее непорочную натуру, я занялся обыском. А девушкам поручил осмотреть сундук с личными вещами леди, велев вытащить даже тряпки, если на них есть металлические или каменные детали, такие как застежка на ремешке или пуговицы. Правда, я не рассчитывал на успех леди и ее служанки и предполагал, что придется пойти на скандал и самому все проверять, если ничего не найдется, а Ребекка откажется путешествовать без кареты. Но вышло гораздо проще.
«Дарт, посмотри на это!» —
позвала меня Ребекка и, ойкнув, уронила что-то, тяжело стукнувшее о колесо. Тут же, бросив свое занятие, я выскочил из кареты и бросился к девушкам. Ребекка стояла, глядя на что-то у своих ног, и трясла кистью правой руки, словно обожглась, а Альма, остолбенев, округлившимися глазами смотрела на свою хозяйку. Подскочив к ним, я спросил, что случилось?
«Вот»,
— ткнула пальцем вниз Ребекка, указывая на какую-то бронзовую штуковину, почти полностью погрузившуюся в грязь.
«Я ее взяла, а она прямо обжигает. Кошечка такая, статуэтка», — добавила смысла словам Ребекки опомнившаяся служанка. «Ее раньше не было».
«Так», — взял я за руку Ребекку и, убедившись, что она не пострадала, сказал. «Спокойно, леди, ничего страшного не произошло». Ободрив девушку, занялся этой таинственной статуэткой. В истинном виде она виделась подобием живого существа и имела собственную ауру, переливающуюся как мыльный пузырь на солнце и окутывающую молочно-белую сердцевину. Я никогда не встречал ничего подобного и почему-то был уверен, что моя догадка относительно древнего происхождения этой вещицы верна, хотя золотистый металл и не потемнел от времени. Наклонившись, я осторожно прикоснулся к бронзовой фигурке и сквозь кожу перчаток ощутил пронизывающий холод. Аж рука начала неметь. Понятно, почему Ребекка так испугалась. Должно быть, холод действительно обжигает через тоненькие шелковые перчатки. Задумавшись на мгновение, я отказался от попыток уничтожить эту дрянь. Хватило мне и однажды разрушенной статуи, а здесь еще велика вероятность, что статуэтка действует как накопитель, собирая в себя поглощенные силы. Не хотелось бы, чтобы они высвободились при разрушении своего узилища и выжгли тут все. Поэтому, решительно ухватившись за бронзовую поделку и мельком глянув на точеную фигуру кошки, я зашвырнул ее изо всех сил в сторону. И сам затряс рукой, в точности, как прежде Ребекка.
«Теперь нам ничего не грозит?»
— поинтересовалась леди.
«Думаю, нет», — ответил я, убедившись, что сияние ауры ослабло после того, как эта статуэтка удалилась от меня на 30 ярдов. «Но нужно все досконально проверить, на случай, если в вашем багаже имеются еще какие-то сюрпризы». Вздохнув, Ребекка повернулась к сундуку и велела Альме поднять крышку, которую та прикрыла, чтобы вещи не намокли, а я вернулся в карету. «Дарт, а на монеты можно наложить какое-нибудь вредное заклинание?» — отвлекла меня от прощупывания обивки салона Ребекка. Обернувшись к ней, я посмотрел на солидный мешочек, который она удерживала двумя руками, и присвистнул. «Не слишком ли много вы прихватили в дорогу?» — спросил я, принимая тяжесть из рук девушки. «Тут ведь монет 500». И, посмотрев на мешочек истинным зрением, нахмурился, увидев сиреневое свечение, исходящее от него.
«Вроде бы»,
— неуверенно ответила Ребекка и прикусила губку.
«Это отец Альми дал, на случай, если я свои деньги потеряю или их украдут».
«Вот как?» — оживился я, развязывая шнурок, которым была стянута горловина мешочка. «А не скажете ли вы, Ребекка, сколько у вас с собой наличности?»
46 золотых», — смущенно поведала юная леди. «Но еще есть векселя на некоторую сумму».
«Значит, ваш отец доверяет вашей служанке больше, чем вам?» — поднял я на Ребекку взгляд.
«Наверное»,
— расстроенно проговорила девушка, опустив взгляд. «Будет вам печалиться, Ребекка», — попытался я ее утешить. «Все может быть гораздо проще. Ваш отец мог и не давать Альме никаких денег».
«Тогда откуда они взялись?»
— резонно заметила Ребекка. «А вот это мы сейчас у вашей служанки и выясним», — пообещал я, и, справившись, наконец, с завязкой, открыл мешочек. Увидев лежащее внутри, я сначала изумленно похлопал глазами, а потом, когда до меня дошло что к чему, убрал защитное поле, создаваемое амулетом, и расхохотался. А чуть погодя сквозь дикий смех, заявил недоумевающей Ребекке. «Леди, а ваш отец знает, что фальшивомонетчиков казнят, невзирая на должности и титулы?»
«Что ты несешь, Дарт?» — вспыхнула возмутившаяся Ребекка.
«А посмотрите вот на это», — предложил я, вытащив из мешочка горсть тяжелых кругляшей.
«Но это же свинец!»
— растерянно проговорила девушка, глядя на сизые бляшки, лежащие на моей ладони. «А теперь деактивируйте свой защитный амулет», — велел я.
«Новенькие золотые империалы», — шумно выдохнула потрясенная произошедшей метаморфозой Ребекка.
«Вот именно», — кивнул я. «Так что выходит одно из двух. Или ваш отец мошенник, или Альма нагло врет о происхождении денег. И я почему-то склоняюсь ко второму варианту».
«Нет-нет, ваша милость», — помотала головой служанка, отступая от меня, когда я направился к ней. «Я правду сказала?»
«Да как ты смеешь?» — возмутилась Ребекка. «Чтобы мой отец подделывал деньги?»
«Оставьте разговоры, леди», — остановил я Ребекку, собиравшуюся прочесть служанке гневную отповедь. «И так все ясно с этой мерзавкой. Не до скандалов. Тут нужно срочно докопаться до истины. И времени на уговоры и убеждения может попросту не быть. Вот только не пытать же Альму, чтобы узнать подоплеку затеянного. А добром она явно не скажет. Да еще и Ребекка точно не поймет, если начать поджаривать ее служанку на костре. Не говоря уже о том, что у нас некому мучить даже эту явную злодейку». Озаренный одной идеей, я тут же схватил Альму за руку и потащил за собой к стоящим в сотне ярдов от нас людям.